Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем курс лекций по предмету сравнительного богословия в рамках «Школы православия». История католицизма, 20 век, закончилась Вторая мировая война. Выступление Черчилля в Фултоне и заявление Папы, о котором мы с вами говорили на предыдущей лекции, можно уже рассматривать как явление, предшествующее началу Холодной войны. 1947 год вообще принес решающие изменения международной жизни. Были заключены мирные договоры с отдельными бывшими фашистскими государствами. И когда вот эта вот тенденция холодной войны появляется, и мир оказывается в неком расколе, то Ватикан вновь отступает от официального того времени нейтралитета, примыкает все-таки к лагерю сторонников холодной войны. В ответе на письмо президента Трумана, в котором он хотел выяснить отношение папы к вот этому процессу, он пишет: «Ваше превосходительство желает сотрудничества со всеми теми силами и державами, которые могут способствовать решению этой задачи прочного мира. Никто из нас более не надеется на успех и счастливое достижение цели. Мы обещаем, что окажем вам всю возможную помощь». Помощь папы состояла в том, что папство активно осуждает коммунистические движения. Запреты на коммунистическую деятельность, которые были изложены в рождественской речи папы 1947 года, в 1948 году папа сформулировал в официальной форме. На заседании Священной канцелярии было сделано предупреждение о том, что параграф 3 канона 1325 запрещает католикам без предварительного разрешения участвовать в встречах католиков и некатоликов. Запрещал совместное участие с некатоликами во всех культовых действиях. Таким образом, ограничивалось участие католиков в коммунистических организациях. В 1949 году завершилось формирование двух мировых систем: Федеративная Республика Германия, ГДР, образовался блок НАТО. И когда в 1949 году вот это антикоммунистическое движение достигло своего апогея, Конгрегация Священной Канцелярии опубликовала постановление, прямо осуждающее коммунизм. Согласно этим постановлениям, под угрозой отлучения от церкви запрещалось вступать в коммунистическую партию, симпатизировать ей, распространять, читать, публиковать книги, газеты, журналы, излагающие теорию и практику коммунизма. Те католики, которые действуют вопреки этому, считаются неспровергателями христианской веры, подвергаются опасности отлучения со стороны папского престола, так как коммунизм материалистичен и выступает против христианства. В 50-х годах папа приветствовал начавшуюся в международном плане капиталистическую интеграцию, которая привела в конечном счете к созданию европейского экономического сообщества. В то же время, когда папа в христианской Малой Европе приписывал себе вот такую вот ведущую роль в морально-идейном плане, в мировой политике он все-таки оказывает поддержку противникам социализма. Во время Корейской войны папа предупреждает человечество о возможности ядерной войны, но при этом все же у него слышится поддержка западной системы. Вообще папа Пий XII больше занимался политикой, чем внутренними вопросами церкви. Его духовным завещанием стала энциклика от июля 1958 года, где он выступает против ослабления международной напряженности, опять против мировой социалистической системы, которая материалистична и антирелигиозна, призывая духовенство и верующих смело бороться за свободное выполнение предназначений церкви. И вот такая консервативная позиция папы Пия XII, она, конечно, должна была претерпеть изменения, и инициатором обновленческих устремлений был открывший окно в мир папа Иоанн XXIII и созданный им Второй Ватиканский собор, а это уже новая и тоже достаточно интересная тема. Конечно, это уже несомненный факт, что в 1958 году с Иоанна XXIII, созданного собора реформ, началась новая эпоха, новое направление в истории папства Римо-католической церкви. Действительно, со Второго Ватиканского собора мы начинаем новую эпоху в истории католицизма, так же, как, собственно, вот со времен контрреформации, с Тридентского собора, который также явился неким как бы переломным собором, прилил собою во многом жизнь церкви на последующие несколько веков. Вот это вот новое движение, связанное с деятельностью Второго Ватиканского собора, с реформой церкви, оно получило название «аджорнаменто» – обновление, модернизация, приведение в соответствие с духом времени. И инициатором этих реформ становится папа Иоанн XXIII. На конклаве по выборам папы, туда прибыло 51 кардинал, и на этом конклаве столкнулись между собой интегристы, желавшие продолжать курс папы Пия XII, и прогрессисты, это самоназвание, сторонники реформ. И, казалось, был выбран папа компромисса. Этим папой компромиссом стал папа Иоанн XXIII. Все считали, что он будет таким вот кратковременным папою. Папа Иоанн XXIII стал совершенной противоположностью своему предшественнику. Он был из простой крестьянской семьи, не из родовитой итальянской семьи, как предыдущий папа. Ранколи, таково его имя было, до престола папского, он был добродушным, веселым человеком, который на папском престоле сохранял вот эту вот простоту, человечность итальянских христиан, окрестностей Бергамо. Несмотря на то, что он происходил из такой простой семьи, он, пройдя все ступени католического образования, около 20 лет пребывал в дипломатической работе на Балканах, и, наконец, в 1944 году был назначен папским нунцием в Париже. И понтификат папы Иоанна XXIII, который длился 5 лет, он стал, в конце концов, самым эпохальным понтификатом нашего времени. После надменного, возвышенного папы Пия XII, он создал как бы противоположный образ. Папа вел себя как простой человек, выходил к народу, был доступен каждому. Сам папа покончил с многими церемониями, хотя и сам любил праздничность. Его речи, выступления не были какими-то риторическими, выспренными. Он любил выступать без специальной подготовки, импровизировать. Принципом его своего понтификата он назвал такое выражение: «Не заставлять служить, а служить». И папа, в конце концов, в желании реформ объявляет о созыве Вселенского собора. Когда он заявил о программе своего понтификата, то это вызвало действительно удивление. Созыв синода Римской епархии, проведение Вселенского собора, реформа церковного права. Объявление о Вселенском соборе прозвучало как сенсация. В свое время папа Пий IX лишь перенес на определенный срок Первый Ватиканский собор, который как бы и не был завершен. И вновь оживив идею Вселенского собора, Иоанн XXIII обратился к коллективному разуму церкви, предложив совместно решить вопрос о форме, способе приспособления к нынешним временам. Папа говорил преимущественно о мире, единстве, христианской любви, взаимопонимании всего человечества, и для реализации этих своих, значит, идей он сформулировал впервые в июне 59 года программу «Аджорнаменто» – обновление, модернизации. Для этих целей и должен был послужить собор. Сущность «Аджорнаменто» папа выражал таким расхожим сравнением. Двухтысячелетнее здание церкви он уподоблял кафедральному собору, в котором застоялся воздух истории. Для того, чтобы люди вновь могли в нем свободно дышать, нужно распахнуть окна, открыть окно в мир, пусть в собор ворвется свежий воздух. Казалось бы, что идея эта совершенно правильная, что мир должен быть оживлен церковью, но опасность обмерщения церкви, опасность того, что церковь оказывается служанкой мира, она, безусловно, должна быть всегда осознаваема. И как раз вот пример католической церкви, которой не удалось все же справиться с этим, как мы сейчас видим, уже через прошедшие десятилетия после Второго Ватиканского собора, нам явно показывает необходимость внимательности к такому действию, такому аджорнаменту. Папа Иоанн XXIII издал всего 8 энциклик. Первая энциклика 59 года, объявление о созыве Вселенского собора и необходимости служения экуменизма. В духе экуменизма он и создал секретариат христианского единства и в энциклике 61 года изложил свою точку зрения об экуменизме, о возможности сближения всех христиан. Также папа Иоанн XXIII, он обращал большое внимание о миссионерской работе и в своей энциклике 59 года настаивал на участии недуховных лиц в миссионерской работе. Он существенно расширил кардинальскую коллегию, придал ей действительно интернациональный характер, увеличил число кардиналов. Что касается теологических взглядов папы, богословских, то они характеризовались приверженностью традиции. Например, это видно в том, что он в 1959 году распорядился о распуске французского движения священников рабочих. В 1962 году специальная конституция апостолическая привлек внимание к культивированию латинского языка. Вообще в центре его богословия было почитание Божией Матери, особое благоговение к Евхаристии. В изданной специально в 1959 году энциклике он высоко оценил спиритуализм, подчеркнул необходимость особого высокого религиозного образа жизни священнослужителей. Наконец, в энциклике 62 года призвал верующих молиться за успех будущего Вселенского собора. Среди энциклик этого папы следует отметить социальную энциклику 61 года «Mater et Magistra», «Мать и наставница», которая была приурочена к 70-летней известной энциклике Папы Льва XIII «Rerum Novarum». Эта энциклика по существу пыталась решить те же проблемы, что ее предшественники. Задача церкви, вытекающая из признания классов и классовой борьбы. Если предшественники Папы Иоанна говорили о социальных вопросах, выдвигали на первое место проблему рабочего движения, затем уже говорили о социальной программе, то Папа Иоанн XXIII основной упор стал делать на разработку новой общественной экономической теории. Но продолжал оставаться тезис о том, что церковь и государство, мудро взаимодействуя, должны шаг за шагом преодолевать противоречия между трудом и капиталом. И, наконец, приближается время уже к Ватиканскому, Второму Ватиканскому собору. Но перед этим еще вот что нужно сказать. Еще об одном важном событии церковной политики, именно этого папы, вот такой его раскрытости миру, стало установление в ноябре 61 года непосредственных отношений с Советским Союзом. Первым ощутимым результатом вот этого курса смягчения напряженности был прием Иоанна XXIII в марте 63 года дочери Хрущева, ее мужа Аджубея, который являлся тогда главным редактором газеты «Известия». Через 5 лет после этого визита вышла светлая энциклика, в которой папа отказывался вот от этого постулируемого предыдущим папой антикоммунизма и выражал терпимость по отношению к общественно-политическому строю, основанному на этой идеологии. Все-таки не существование, а терпимость. Под знаком смягчения международной обстановки в этой энциклике было провозглашено взаимодействие с миром социализма. Совместная деятельность в интересах мирного будущего человечества делает возможным и необходимым это взаимодействие. Ну и, наконец, Второй Ватиканский собор, который проходил в 1962-65 году. Генеральная репетиция этого Вселенского собора стало заседание Синода Римской епархии, которое проходило в январе 60-го года. И, наконец, в декабре 61-го года папа Иоанн XXIII в своей апостольской конституции созвал Второй Ватиканский собор, одновременно объявляя Первый Ватиканский собор закрытым. Значение этого акта, закрытия Первого Ватиканского собора, стояло в том, что папа воспрепятствовал стремлению интегристов, то есть традиционалистов, рассматривать этот собор как продолжение Первого Ватиканского и на этом основании проводить его в прежнем духе. На новый собор папа пригласил также отколовшиеся, как считали католики, христианские церкви. То есть и православные протестанты были приглашены на этот Второй Ватиканский собор. Торжественное открытие Второго Ватиканского собора 11 октября 1962 года прибыло очень большое число соборных отцов – 2540 человек. Это собрание происходило в храме святого Петра, там же проводились и заседания собора. Второй Ватиканский собор стал самым многолюдным собранием в истории церкви. Впервые в истории также 18 некатолических церквей приняли приглашение папы. В своей речи при открытии собора папа Иоанн XXIII заявил, что задачей собора является соответствующее обновление церкви в разумные реорганизации, чтобы церковь продемонстрировала свое понимание развития мира, подключилась бы к этому процессу. Это был как бы момент некого прорыва. Обращаясь к решениям Тридентского и Первого Ватиканского собора, папа высказал пожелание, чтобы результатом этого собора Второго Ватиканского стала открытая миру церковь. Первая сессия собора проходила между октябрем и декабрем 1962 года. И все заседания этого собора, они практически проходили как по знакам, значит, спора между традиционалистами и сторонниками реформ. Сам папа к этому времени уже болел к началу собора, и все же в декабре он выступил с большой речью, в котором позитивно оценил ход заседания собора, подбодрив тем самым сторонников реформ. На первую сессию собора было выставлено 5 проектов для рассмотрения, вынесено о литургии, об источниках откровения, о средствах информации, о единстве с восточными церквями и, наконец, проект структуры церкви. Но папа Иоанн XXIII не дожил до продолжения собора. 3 июня 1963 года он скончался. Такой кратковременный папа Иоанн XXIII оставил весьма глубокий след в истории церкви. После смерти Иоанна XXIII конклав действительно избрал папой намеченного им уже преемника. Им стал кардинал Джованни Батиста Монтини, который принял имя папы Павла VI. Годы его понтификата 1963-1978. Монтини был выходцем из североитальянской буржуазной семьи, отец был известным католическим журналистом, стал депутатом парламента, он учился в римских университетах, Григорианском, Сапиенте, и, в конце концов, также занялся дипломатической работой в католической церкви. По своим индивидуальным качествам новый папа Павел VI, он походил скорее на интеллектуального аристократичного папу Пия XII. Но, несмотря на внешнюю схожесть, в образе мышления этих людей вскоре проявили существенные противоречия. Папа Павел VI, он все-таки следовал традиции Иоанна XXIII и был нацелен на продолжение тех реформ, которые были положены в качестве задачи Второго Ватиканского собора. И для Павла VI, в общем-то, оказалось тяжелым бременем вот это противоречивое наследие консервативное папы Пия XII и реформаторское Иоанна XXIII. Но папа активно включается в работу собора и направляет ее все-таки в духе своего предшественника Иоанна XXIII. Деятельность Второго Ватиканского собора будет уже предметом нашего с вами рассмотрения на следующей лекции. Всего вам хорошего. До свидания. Спаси вас Господь.